В любой семье с 12 детьми сохранить индивидуальность достаточно трудно. Эта же семья развивалась совершенно особенным образом, потому что состояние психической болезни превратилось в норму. Для Алинси, ее сестры Маргарет и братьев Джона, Ричарда, Майкла и Марка принадлежность к семье Гелвин означала, что придется либо сходить с ума самому, либо наблюдать, как это делают близкие.
Всем привет! Это книжный клуб, и сегодня что-то не так с Гелвинами. Это реальная история одной американской семьи. У Дона и Мими 12 детей. 10 мальчиков и 2 девочки. Они учатся в школе на отлично, занимаются спортом и музыкой, но внезапно старшему сыну Дональду ставят диагноз шизофрения. В течение нескольких лет такой же диагноз один за одним сообщат еще 5. Жизнь в доме на улице Hidden Valley Road, кстати, это оригинальное название книги, превращается в американскую историю ужасов. Книгу написал известный американский журналист Роберт Колкер. До этого он занимался журналистскими расследованиями. Писал для New York Times, CNN, The Economist. И это его произведение тоже максимально документальное. Боб взял интервью у всех ныне живущих членов семьи. У психиатров, которые занимались этой странной семейной наследственностью. Спросил ученых, куда движется наука в исследовании шизофрении и что нас ждет завтра. Изобретут ли таблетку от этой болезни? Когда я готовилась к нашему интервью, я наткнулась на компьютерную программу, симулятор человека, который живет с диагнозом шизофрения. И это довольно впечатляющее зрелище. Ты проходишь, в какой-то момент комнаты начинают менять свои размеры, квадрат превращаться в круг, посторонние звуки, галлюцинация. Вы, когда работали над книгой, вы поняли, что испытывают люди с этим диагнозом? Можете ли вы это описать для тех, кто никогда с этим не сталкивался?
I have, and what...
Да. Что самое интересное, как сильно различаются симптомы даже в рамках одной семьи. Это не так, как в видеоигре. Ты сначала слышишь голоса, потом в другой части игры галлюцинации, кажется, что там что-то есть, а там этого нет. Нет. В реальности, похоже, у каждого свой набор симптомов. И эти симптомы сопровождают их всю жизнь. Например, Мэтью, когда он в плохом настроении, он думает, что может управлять погодой. У Дональда гиперрелигиозность. Он очень много говорит на религиозные темы. Питер очень общительный, почти маниакален. Во многом совпадает по симптомам с людьми с биполярным расстройством. Так что даже если диагноз у них один – шизофрения, у них разные симптомы. Это было большим вопросом для меня, когда я писал эту книгу. Я думал, читатели будут читать книгу о 6 шизофрениках. Как они вообще запомнят этих людей? Их будет слишком много, они все сумасшедшие. Но я с радостью осознал, когда писал книгу, что все они личности, и с ними всеми стоит познакомиться. И было интересно попытаться рассказать об их переживаниях читателям.
В книге Роберт рассказывает о вашей великолепной четверке хоккейной, где были вы, ваш брат Джо, Мэтт и Питер. Можете рассказать об этом времени?
Знаете, любой, кто следил за хоккеем в Колорадо Спрингс, знали нашу семью. Мы все были городскими звездами. Джозеф, Мэтт и я играли вместе один сезон, а потом к нам еще присоединился Питер. У нас был график, только 18 игр в сезон, и в 2 из них у меня было по 3 гола. А за сезон я забил 14 голов и был лидером в своей команде.
Вы как-то дома праздновали ваши хоккейные победы?
Да, после игры мы шли в пиццерию, ели по пицце.
Что за пицца была?
О, мясная пепперони. Это все такой шок. Ты ведь не ждешь, что каждый брат может заболеть. Понимаете? Это же три брата, самые близкие ко мне по возрасту. Те, которых я знал лучше всех, с которыми вместе рос. Так что мне было очень тяжело. Ты скучаешь по ним. Они больше не часть твоей жизни после того, как заболели.
А когда вы впервые узнали об этом диагнозе в своей семье, помните этот день?
Это когда мой старший брат вернулся домой из колледжа, и он в основном оставался дома в своей спальне, цитировал сам себе строки из Библии снова и снова.
А как вы тогда это воспринимали?
Мне было 12 или около того тогда. И вы знаете, это не то, о чем мальчишки много думают. Это был просто сверхнувшийся братец, который много времени проводил наедине. И я просто не думал много о нем.
Довольно тягостно было мне, ребенку, осознавать, что я не могу пригласить друзей домой поиграть. Мне всегда приходилось идти в гости к кому-то после школы. Если кто-то приходил к нам, то мне было очень стыдно, если вдруг мой брат Дональд появлялся из своей комнаты, и было очевидно, что он нездоров. Он жестикулировал, делал страшные вещи, говорил сам с собой. Я была в ужасе и делала вид, что и знать его не знаю. Знаете, они появлялись при странных обстоятельствах, без объявлений. Например, мама забирала меня с балета, и Дональд был с ней. И он выходил из машины и делал что-нибудь странное. И мои подруги были там, и все видели. Я знала, что это заболевание мозга. Я знала, что оно вызывает голосовые и зрительные галлюцинации, расстройство мышления и сумбур. Но ребенком я очень злилась, мне было непонятно, за что это мне. И в некотором смысле заставило меня сомневаться в своей религии, в католической церкви. Потому что те, кто страдает от шизофрении, часто связывают свои галлюцинации с самыми значимыми вещами в своей жизни. А мы — большая ирландская католическая семья. И братья часто думали, что к ним обращаются дьявол или Христос или святые. Из-за этого я так разочаровалась в церкви. А потом выяснилось, что братья подверглись в церкви сексуальному насилию. Возможно, это и было спусковым крючком, запустившим их драму и болезнь.
Дональд сказал сотрудникам больницы, что прекратил прием лекарств, потому что остановились его часы. Говоря о матери, он называл ее женой отца. Дональд решил, что Мими не его настоящая мать, что его подменили в роддоме и что на самом деле он отпрыск осьминога. В ответ на настойчивые расспросы об отношениях с родными, Дональд рассказывал, как поссорился с родителями из-за покупки машины. На вопрос о наличии у него водительских прав, он сказал, что ему их выдали «Златовласка» и «Три медведя».
Итак, сначала шизофрения коснулась первенца Гелвинов, Дональда. Ему было 17. Затем заболел второй ребенок, Джеймс. Джон, третий сын Гелвинов, очень боялся, что его постигнет та же участь. Но обошлось. Потом был Брайан, снова шизофрения. Пятый и шестой сыновья Майкл и Ричард избежали семейного диагноза. Джозеф, Марк, Мэтт и Питер – великолепная хоккейная четверка, лучшие друзья. Но здоровым из них остался только Марк. Последними у Гелвинов родились две девочки – Маргарет и Мэри. И болезнь их пощадила.
Когда Дональду Гелвину было 17 лет, с ним произошел странный эпизод. Он мыл посуду и вдруг стал ее бить. Просто так. Никто не знал, что с этим делать, и решили просто забыть и продолжать жить. Решили, ну, тинейджер, ну, часто в дурном настроении, мало ли что. И так было 8 лет подряд, пока его не увезли в психиатрическую больницу, после того, как он попытался убить себя и свою жену. В то же самое время у второго сына Джима тоже появились проблемы. Но семья, родители, решили, что они не могут сказать его жене, что один из братьев был болен, потому что они не хотели и думать, что поведение Джима тоже объясняется заболеванием, которое он, возможно, подхватил от Дональда.
Я тоже молчал все детство. Мои родители представления не имели о том, как меня избивали, когда я был ребенком. Даже в тот раз, когда мой брат избил меня до страшных синяков на лице, Они спросили меня, что произошло, а я им... Я налетел на дверь. Иногда они мне говорили держать два очень тяжелых тома энциклопедии на вытянутых руках, развести их в стороны, насколько можно дальше, и они били меня в живот и кричали «Не урони книги!». Тебе оставалось только делать, что тебе говорят, из страха, что они сделают что-нибудь еще хуже, не знаю. Я старался не идти домой после школы очень-очень часто, из-за страха быть побитым. Я стоял на вершине холма напротив нашего дома и ждал, когда подъедет мамина машина, и только тогда шел домой.
Но почему вы не могли прийти и пожаловаться родителям о том, что вас избивают старшие?
Я всегда боялся, что в следующий раз будут бить еще хуже, если я скажу родителям.
Открытие каждого магазина было праздником, который оказывал на людей психотерапевтическое воздействие. Одно дело выйти с кошелками с рынка, где грязь и ругань, и совсем другое – выкатить из стеклянных дверей тележку, набитую продуктами, красиво упакованными и украшенными штрих-кодами. Вместе с товарами покупатели выносили из магазина крупицу самоуважения и чувство собственного достоинства. Ритейл медленно, но неотвратимо лечил многие болячки, нажитые людьми в советское и постсоветское время. Данный фрагмент из вот этой книги описывает зарождение современного ритейла в 90-е годы. «Цивилизация X5» — это эпическая история отечественной торговли на примере X5 Group, той самой, что развивает «Перекрестки» и «Пятерочки». Книгу выпустило издательство АСТ, и она на самом деле не столько про магазины, сколько именно про цивилизацию. Тут и про бизнес, и про культуру, и про экономику, и про общество, и его эволюцию. И даже про то, где Алла Пугачева покупала памперсы Никите Преснякову. Над книгой работал журналист Никита Аронов и лаборатория «Однажды» в лице одного из наших самых влиятельных публицистов Дмитрия Соколова-Митрича. Они взяли больше 70 интервью от директора первого перекрестка в Митино до главного акционера компании Фридмана. В итоге получился портрет страны на пути от дефицита, криминала, блата и хамства к выбору, сервису и доставке продуктов за час. Книга читается иногда как остросюжетный роман, иногда как историческая монография, а иногда как уроки лидерства. На редкость увлекательно и познавательно. И с интересом наблюдаешь, как менялись не только магазины. Мы хотели быть обеспеченными и экономными. Хотели товары со всего света и поддерживать отечественного производителя. Хотели затариваться на всю неделю и каждый день покупать что-нибудь свежее. И магазины менялись вслед за нашими пожеланиями. Я не могу вспомнить, когда меня последний раз обсчитали и когда во всех магазинах стало чисто. Еще чуть-чуть времени пройдет, и мы забудем, когда обычным делом стала доставка продуктов на дом. Достижение цивилизации лучше всего замечаешь, когда их нет. Цивилизация X5 есть во всех крупных книжных магазинах и в перекрестках. Рекомендую. Какая история вот этой семьи, пока вы брали интервью, вас шокировала более всего? Что для вас было совершенно невероятным?
Самая страшная часть истории семьи, в моем понимании, это когда второй брат Джим подвергает сексуальному насилию обеих своих сестер, одну за другой. Большая трагедия этой семьи в том, что они настолько утаивали то, что происходило в семье с больными детьми, что родители позволяли младшим девочкам уходить с ночевкой домой ко второму по старшинству брату. Он был женат, и у него был свой ребенок. И они поступали так, потому что думали, что ему было лучше после того, как он прошел лечение, принимал лекарства, вернулся на работу, и что все с ним хорошо. Но они не понимали, что шизофрения не была единственной проблемой, что он был насильником. Тогда как в другой семье никогда бы не разрешили детям уходить к нему домой и оставаться там, они почему-то оставались оптимистами и отправляли детей к нему. Все было так хаотично дома с другими больными детьми, что и сами девочки выбирали уходить к Джиму. Несмотря на то, что он их насиловал там, они выбирали это как меньшее из зол. Они не хотели быть больше дома.
Сестры Маргарет и Мэри все детство наблюдали за острыми приступами больных братьев. Мэри мечтала уехать из Колорадо, чтобы избавить себя от насилия и безумия. И когда ей исполнилось 13, она сделала все, чтобы поступить в частную школу Ходжкис. Это за 2000 километров от ее родного города. Она сменила не только место жительства, но и имя. Мэри стала Линдси. Она верила, что, поменяв имя, изменит и судьбу.
А можем ли мы поговорить о домашнем насилии, насколько для вас это тяжело?
Мы вполне можем говорить об этом. Моя главная цель – это защита интересов страдающих шизофренией и их семей. И важно понимать, что насилие и шизофрения не имеют обязательной связи. Это две независимые проблемы. Но все же, как жертва сексуального насилия, я считаю это очень важным – уметь спокойно говорить об этом.
Во-первых, как он это преподносил, и как вы это понимали, что это происходит в 3 года?
Думаю, я принимала это за любовь. Наверное, я так понимала. Мама и папа спят в одной кровати. И мой брат Джим, и его жена спали в одной кровати. Наверное, я считала это некой честью. И тем, что и есть любовь, физическая близость. Никогда не было агрессии, жестокости. Я думаю, когда я взрослела и начинала понимать разницу между сексом и любовью, я стала терпеть это. Но я отстранялась психологически. Я представляла, что этого не происходит. Есть технический термин, описывающий то, что чувствуют многие, прошедшие через сексуальное насилие. Представлять, что этого не происходит.
Как это объяснял ваш брат себе? Что, то есть он это тоже объяснял как любовь? Или он понимал, что он делает?
Не знаю. Думаю, он был просто педофилом. Но, думаю, это было совершенно отдельно от его шизофрении. Он сам подвергся сексуальному насилию со стороны священников. И очень часто жертвы такого насилия как бы наследуют это, вырастают с пониманием, что это нормально. Каждая третья женщина в мире и каждый пятый мужчина подвергались сексуальному насилию в детстве. Это необычайно распространено во всех культурах, не только в России или Америке, или Китае.
Я понимаю, что первой была ваша сестра, а потом он переключился на вас, или я путаю?
Возможно, в книге не совсем точно это было описано. Я думаю, что он насиловал нас обеих. И, возможно, потому что она старше на 3 года, он начал с нее. Мы никогда не были вместе, когда это происходило.
Меня поразил именно этот момент, который описывается в книге, когда вы подошли к сестре и попытались поговорить с ней об этом и сказали, что брат делает с вами такое, и она сказала: «Ничего об этом не знаю». Понимаете ли вы ее поведение? Почему она не стала выслушать вас?
Она не помнит этого момента, и она сама была раздавлена тем, когда узнала из книги. Она не помнит, а я могу точно вам сказать, какой был цвет ковра, где я сидела на кровати в тот момент. Я думаю, дети испытывают такой стыд, когда они подвергаются сексуальному насилию. Они думают, что они сделали что-то ужасное, и что в этом каким-то образом есть их собственная вина, что они сами навлекли это на себя. Дети настолько сосредоточены на себе, на том, что мир крутится вокруг них. Я начала терапию около 18 лет, и мне попалась книга «Смелость исцелиться». Это книга – сборник упражнений для жертв сексуального насилия. И я позвонила тогда моей сестре и сказала: «Тебе надо почитать». Я не помню, когда, будучи взрослыми, но молодыми мы заговаривали на эту тему, и она призналась мне, что с ней это случилось. Это я точно помню. Я точно помню, что ребенком пыталась об этом поговорить с кем-то, и я боялась, что мои родители рассердятся, потому что секс был демонизирован. Вы знаете, в католической церкви секс был только для воспроизводства, продолжения рода, не для получения физического удовольствия.
Из университета Линдси писала матери длинные письма о том, каково ей было расти под одной крышей с Дональдом, и о том, что никто не обращал внимания на ее страдания. Линдси рассказывала Миме о состоянии ужаса, в котором пребывала все эти годы. Мими реагировала на это всегда одинаково. Она соглашалась с дочерью, после чего призывала ее оставить прошлое позади, простить и жить дальше, не забывая подчеркнуть, что есть те, кому еще хуже. Мими демонстрировала идеальный пример своей любимой уловки, изображала сочувствие дочери, на самом деле не придавая никакого значения ее опыту и полностью обесценивая его. Так что Линдси, наверное, не стоило удивляться тому, что она услышала от матери в ответ на свой рассказ о том, что Джим насиловал ее бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Мими сказала, что в детском возрасте и с ней случалось то же самое.
Со сколькими членами семьи вы успели поговорить?
9 членов семьи живы в настоящий момент. 3 из душевнобольных братьев умерли. Из родителей была жива их мама, Мими. Ей было примерно 90. Она умерла примерно в середине работы над моей книгой, так что я смог поговорить с ней. Мне доставляло удовольствие общаться с Мими. То, что вызывает в ней восхищение, это ее целеустремленность, решимость в заботе о больных сыновьях. Но это же делало ее незаинтересованной в обсуждении плохих моментов. Любой трудный вопрос она пыталась отклонить. Я спрашивал, каково это было оставаться наедине с Дональдом дома? А она отвечала, десерт вкуснейший, не правда ли? К счастью, во время разговора с ней за столом были обе ее дочери, Линдси и Маргарет. И каждый раз, когда она отклонялась от ответа, они говорили, «Ну, мам, пожалуйста, прекрати, ответь на его вопрос, пожалуйста». И через некоторое время она открывалась и была готова говорить о вполне тонких вещах. Ну да, это, безусловно, было трудно.
В книге очень много описывается того, что в вашей семье как будто бы не принято было об этом говорить, и родители всячески пытались откреститься, и как будто ничего не происходит. Когда вы поняли, что это ненормальная ситуация, это что-то не так с моей семьей?
В самом начале, когда я была еще очень маленькой, и мой старший брат Дональд начинал заболевать, они пытались скрыть это, потому что его жизнь развивалась очень успешно. Отличный спортсмен, красивый, популярный, должен был получить степень магистра по биологии. Я думаю, они пытались скрыть это, чтобы не нанести ущерба его репутации, своей репутации, да и всех остальных детей в семье. Но когда они один за другим заболевали, это стало невозможно. После того, как мой брат Брайан убил Нони, свою девушку, а затем себя, мы, родители, поняли, что никому не становится лучше от того, что они скрывают это от других.
Мой отец разбудил меня утром рано, чтобы сказать мне, что Брайан совершил самоубийство. Я не мог поверить. Я сразу же закричал «нет». Я просто не понимал, почему это произошло, почему он это сделал. Я думал, что Брайан баловался психоделическими наркотиками и все такое, так что не знаю, повлияло ли это на его решение, кроме его психических проблем.
Блин, понимаете, в чем жесть-то? Это ж не опасно. Вот я этого ужасно боялась, да, и очень боюсь, что как бы, что вот книжка Галвинов туда, про Галвинов начнет туда лить, да, да. Что шизофрения опасна по умолчанию. Угу. Сказать, что у него шизофрения, он опасен на этом основании, нельзя.
Угу.
Нету такого. И если вы посмотрите на статистику людей, убивших своих жен, вы увидите, что людей с шизофренией там окажется очень погрешность. Мало, да. Погрешность. Мне очень хочется, чтобы у людей, у зрителей вашей программы и вообще общества разлепилось понятие опасности и психического психиатрического диагноза. Оно не так склеено, не по этим показателям. И если вы посмотрите, например, Вот весь, например, этот американский шутинг, да, вот как все эти истории, мальчик взял папин этот самый пулемет, пришел в школу, всех расстрелял и так далее. Вот мы всегда потом смотрим как бы в прессе вот эту постволну, и она всегда про то, что значит, ага, где были психиатры, не увидели у него и так далее. А там вот в мирах и в тех закоулках интернета, в которых я обитаю, да, там всегда есть потом голоса матерей, да, которые и там в одной ситуации с этой стрельбой, там было прям письмо там, матери этого ребенка. Ребята, а где была поддержка все эти годы? Я все эти годы приходила, там, не знаю, к соцработнику или куда-то, и я еще тогда говорила, что я не справляюсь. Я еще тогда очень просила там помощи, занятия, там еще чего-то и так далее.
This is Hidden Valley Road.
Hidden Valley Road.
Hidden Valley Road.
Hidden Valley Road.
Новинка от Роберта Колкера, называется «Что-то не так с Геломинами».
Идеальная семья, разрушенная безумием.
И за этой вот идеальной картинкой, идеальной семьей, на самом деле скрывалось очень много чего нехорошего. И насилие, и абьюз.
Мальчики семьи Гелвин словно заражают друг друга.
Давайте так, после выхода книги, какой был самый частый вопрос к вам, как к автору от читателей?
Зачем этой семье столько детей? Это было довольно необычное решение в их кругу. Ни в семье отца, ни в семье матери не было по 9, 10 или 11 детей. Они все из семей поменьше. Поэтому все вокруг них тоже чесали головы и спрашивали, ну зачем вы это делаете? Зачем вы рождаете столько детей? Вы видите, на обложке книги они выстроили их на лестнице один за одним, и все одинаково одеты. Они немного хотели быть как будто бы из фильма «Звуки музыки». Многое объясняется тем, что происходило в Америке после Второй мировой войны. Женщины получили больше власти во время войны, так как мужчины ушли на войну, и многие мужчины воевали. Затем мужчины вернулись с войны, росло благосостояние среднего класса, и материнство стало своего рода профессией. Воспитание стало чем-то, чем вы занимаетесь целый день. Чем ты занимаешься? Воспитываю детей. Читатели писали мне о том, о чем я не задумывался, когда я писал книгу. Что Мими Гелвин, их мама, будучи очень умной женщиной, которая ушла из колледжа, чтобы помочь мужу в его карьере, у нее не было ничего своего. Когда они переехали через всю страну в другой штат, который она не выбирала, и иметь необычную, выдающуюся семью для нее было способом сделать лимонад из лимонов, как мы говорим, извлечь максимум пользы из плохой ситуации и, возможно, даже конкурировать с успехом ее мужа. С первого разговора с сестрами я отметил для себя, что все дети родились во время бэйби-бума. В США был большой всплеск рождаемости с 45 по 65 год. И вот перед вами 12 детей. Самый старший из них родился в 1945, а самый младший в 1965, соответственно. Все они росли во время Холодной войны. С одной стороны, это время всеобщего оптимизма и в то же время немного паранойи американского общества, когда все ведут себя так, как будто они великие победители мира, но в то же время с подозрением смотрят друг на друга. Вдруг что-то пойдет не так.
Обожаю наряжать елку. Смотрите, какая магия. Это я не только про елку, но и про телефон, на который я все это сейчас снимаю для соцсетей. Это же не два дубля. Это новый Honor 50 умеет снимать сразу на две камеры. Видите, тут можно снимать основной камерой, фронтальной камерой, а можно обеими одновременно. Какая красота! Можно снимать то, что ты видишь, а заодно свои эмоции и комментарии по этому поводу. Это круто и для блога, и для друзей, ну и просто для себя, на память. А еще здесь квадрокамера на 108 мегапикселей, которая не упустит ни одной детали. Ну какова красота. Кстати, о деталях. Обратите внимание на этот стильный дизайн и на изогнутый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. он и сам по себе очень радует.
Добавляйте эмоции в ваше видео и в вашу жизнь вместе с Honor 50. Сохраняйте их. И главное, делитесь с теми, кто вам по-настоящему близок. Джингл беллс, джингл беллс, джингл ол зе вей. Тин-тирин-тирин-тирин-тирин-тирин-тирин.
В то время Мими не могла даже догадываться о том, насколько ужасным образом все это обернется против нее. В 1950-х годах психиатрия обратила внимание на подобных ей матерей. Наиболее влиятельные американские теоретики психиатрии согласились использовать для таких женщин новый термин – «шизофреногенные». В 1965 году Теодор Лидс заявил, что такие матери стали опасными фигурами для мужчин и находятся в кастрирующих отношениях со своими мужьями. В качестве общего правила он рекомендовал навсегда изымать больных шизофренией из их семей. Родители поколения Дона и Мими Гелвин понимали, что любое отклонение у их детей вызовет вопросы к ним самим. Что происходило с этими детьми, когда их воспитывали? Кто позволил им стать такими? Что это за родители такие? Для тех времен вывод был вполне очевиден. Если тебе кажется, что с ребенком творится неладное, то обращаться к врачу нужно в самом крайнем случае.
А наука окончательно отказалась от того, что во всем виновата шизофреногенная мать?
Yes.
Да, на это ушло много лет. Больше времени, конечно, чем следовало. Врачи понимают сейчас, что плохое воспитание не приводит к шизофрении. Я проводил интервью со многими старыми психиатрами, которые не знали семью Гелвинов, и они говорили мне вплоть до конца 70-х, начала 80-х, их учили, что невнимание родителей к детям или плохое воспитание может приводить к развитию шизофрении. Эта фрейдистская идея, что детская травма, нанесенная плохой мамой, могла стать причиной возникновения ряда психологических заболеваний, это была не только, ну, например, шизофрения, но и аутизм. В то время и гомосексуальность считалась психическим расстройством. И тоже винили матерей. Фильм «Психо», в общем-то, о маньяке-гомициде, и он становится маньяком именно из-за своей матери. Если бы шизофрения и другие подобные заболевания вызывались бы плохим воспитанием, то у нас были бы очень большие неприятности. Потому что шизофрения поражает 1% населения. И если бы плохое воспитание приводило бы к шизофрении, то она бы поразила 45% населения. Ну или что-то около того.
Ну вот в книге как раз описывается, что психиатры долго говорили о том, что всему виной мама. Но очень мало об отце, хотя я, когда читаю, мне хочется тоже сказать, а где он был, почему он не принимал участие в воспитании. У вас есть вопросы к своему отцу?
Знаете, в то время мама не работала, и на папе лежали все финансовые заботы о семье. И желания приходить домой у него тоже не было. У него были свои способы сбежать, но я не виню его за это. И я думаю, моя мама тоже не винила. С ним было довольно трудно жить. Она была очень критически настроена, осуждающей. И он приходил домой после работы, в дом, где не очень-то приятно было находиться.
Зато он был тем, кто часто больше заботился о здоровых детях, чем моя мама. Если бы пришлось выбирать, то они были бы на разных сторонах баррикад. Моя мама на стороне больных, папа на стороне здоровых.
Мой отец хотел, чтобы все заболевшие жили не дома. И для моей мамы это было совершенно неприемлемо, что стало абсолютно ясно после того, что случилось с Брайаном. Она должна была держать их рядом с собой, чтобы не допустить больше вреда ни им самим, ни кому-нибудь в обществе.
Вот она оставляет больных детей в доме, а здоровых отправляет на воспитание там, к своим друзьям. И ты не понимаешь, как тебе жить с этим монстром, который рядом, с одной стороны, это твой брат, а с другой стороны, он творит ужасные вещи. С другой стороны, он болен. Вот.
У меня есть немножко другая оптика, чем у вас. То есть я не пытаюсь их разделить, эти были больные, эти были здоровые. Угу. Мне кажется, в этой семье все дети были пострадавшие. Угу. И те, и другие. И это была очень сложная ситуация для всех. Вот. И очевидно, да, что всем абсолютно не хватало мамы, очевидно, что всем не хватало поддержки, очевидно, что всем не хватало защиты и так далее. Да. Давайте вытащим из этого уравнения шизофрению, да, и посмотрим как бы на семью с 12 детьми, которые очень страдают там, не знаю, друг от друга, от недостатка внимания и так далее. Это все равно была бы сложная ситуация, да, и у нее все равно должно было быть какое-то решение. Да. Я не знаю, что с этим можно было сделать в 70-е, если честно. Но я думаю, что в современном мире такая семья должна была бы получить поддержки гораздо больше. Я думаю, что мама должна была бы получить поддержки. Я думаю, что сейчас...
От кого?
Я думаю, что от социальных служб, в первую очередь. Я думаю, что от фондов. Если бы каждый ребенок чуть-чуть больше получал внимание, да, насколько это агрессия или насколько там это насилие было проявлением, насколько его можно было бы избежать, если бы у этого ребенка было бы другой тип или другой способ получить то, что он хотел получить. Угу. Эта семья в каком-то смысле стала таким... маленьким образцом интерната или тоталитарного института, где старшие имели больше власти, чем младшие, да, где у отца была вот эта такая какая-то роль такого какого-то неприкосновенного, где ты не мог поменять ничего, ты не мог поменять ни свою роль, ни свои отношения и так далее. Это вообще-то все то, что обычно в интернатах происходит, mm-hmm. да, где каждую крупицу внимания или заботы или чего-то тебе нужно было выгрызать, где ни у кого не было, по сути, личного пространства и так далее. Да.
Линдси, а можете рассказать, как сегодня живет Маргарет.
Маргарет? Она предпочла оставить для себя Hidden Valley Road в прошлом. Вместе с больными и здоровыми братьями и сестрой. Когда моя мама умирала, Маргарет решила отойти от семьи и от забот по уходу за моими братьями и за мной. Мы тогда сильно поссорились, и с тех пор она отрезала себя от семьи. И это, отчасти это случилось еще до выхода книги. Все думают, наверное, что это случилось из-за книги. Но книга, возможно, была последней каплей, потому что книга ей понравилась. Ей не понравилось, какой ее показали в книге. О некоторых вещах, мне казалось, в книге мы должны были быть предельно откровенными. Но, видимо, не всех устраивал такой подход. Так что это была еще одна травма нашей семьи, ее решение отстраниться от семьи. И я сочувствую ей. Я бы не хотела отдаляться ни от кого из моих братьев, больных или здоровых.
Линдси сказала, что Маргарет не понравилась книга. Вы в курсе?
Маргарет ожидала, что книга будет больше о том, как она выжила в семье, как она пережила свою личную драму. Она знала, что книга будет обо всей семье, и она знала, что факт о болезни ее братьев и научная информация займут большую часть этой книги. Но не думаю, что она рассчитывала, что в книге будет такой большой фокус на больных братьях и их болезни, и что это затмит в книге ее личный опыт прохождения ее детской травмы. И, конечно, я понимаю ее чувства. По двум причинам. Во-первых, она сильно пострадала. Она пережила насилие. Ей достался сложный путь, и она хотела, чтобы это было раскрыто, и я надеюсь, я смог это передать. Но, во-вторых, этой книги, возможно, и не было бы, если б не она. Потому что именно она многие годы мечтала написать книгу об истории своей семьи. И эта книга досталась мне только потому, что она и ее сестра так решили. Поэтому я думаю, что для нее было большим шоком, что книга была, ну, не совсем о ее истории.
Я думаю, это была главная задача моей сестры — рассказать нашу историю, чтобы определить, какую травму получают здоровые члены семьи. Мы все травмированы в той или иной степени, и нам всем пришлось по-своему справляться с этой драмой. И важно уважать то, как по-разному каждый из нас здоровых справлялся. Если что-то и должна эта книга изменить, это то, что дети или родные, те, кто страдает психическими заболеваниями, должны получить всеобъемлющую психологическую поддержку без страха осуждения того, что у них больные родственники. Всю семью надо лечить, не только человека, страдающего от психического заболевания. Я была очень зла все мое детство. Потом училась в колледже. колледже, когда я стала получать психологическую помощь, когда я стала встречаться с моим терапевтом Луис, это стало настоящим поворотным моментом. Я захотела вернуться домой, к моим родителям, узнать их лучше. И я понимала, что им не так много времени осталось, а я так мало времени провела с ними.
Что лучше, изолировать больных сыновей и навсегда обречь их на страдания от медикаментов и одиночества, или же жить вместе всей семьей, но тогда будут страдать другие здоровые дети?
Это прекрасный вопрос и очень сложный, потому что нужно отдать должное этой семье. Они не отправили своих детей подальше от дома и не забыли о них. Но остальные дети, дети, у которых не диагностировали психическое заболевание, вот они действительно страдали. С научной точки зрения мы теперь знаем, что дети, чей мозг еще развивается и проявляет признаки серьезных психических нарушений, им лучше, если их не изолируют, когда люди, которых они любят, они рядом с ними. Потому что для них это не только мотивация принимать лекарства и следовать медицинским предписаниям, но и просто дает им силы жить, когда у них, например, паническая атака, или они испытывают отчаяние, депрессию, вызванную душевной болезнью. И Гелвины выбрали самый ужасный из возможных сценариев. Они выбрали оставить их дома, но не обеспечили их адекватным лечением. И это принесло только вред.
Даже при более подходящем лекарстве Мэтт по-прежнему испытывал затяжные приступы жалости к себе с претензиями в адрес всех родных и правительства. На ежемесячных приемах в психиатрической клинике Pikes Peak он очень старался убедить врачей, что больше не нуждается в приеме медикаментов. В такие моменты Мэтт мог приходить к убеждению, что его лечение не только не является необходимостью, но и влечет за собой множество событий. «Чем дольше меня накачивают лекарствами, тем больше людей умирает. Вы новости-то смотрите? В 4 авиакатастрофах погибло 480 человек. 8 тысяч погибли при землетрясении в Гималаях. В Нигерии 150 человек расстреляли. 22 человека застрелено в церкви. 22 человека погибли в авиакатастрофе. Хватит меня накачивать, иначе подобные события так и будут продолжаться».
Можете ли вы описать вот в те годы, как выглядело лечение этих людей, в каких больницах они находились, какие были препараты?
Первые мальчики заболели в конце 60-х. Это несколько лет позже, после того, как США решили опустошить все свои психиатрические больницы. Были больницы, в которых жили 6 тысяч пациентов, которые жили там до конца своих дней. И к концу 60-х в больницах из 6 тысяч оставалось, ну, возможно, 1-2. Людей отправляли либо домой, либо жить на улице. Пытались реинтегрировать их. Все это из хороших намерений. И заменой институализации стали лекарства. Торазин был самым популярным лекарством от шизофрении, потом на смену пришел клозапин, но работали они одинаково. Превращали пациентов более-менее в зомби. Как пациенты они становились более управляемы, но это не обязательно их лечило. После 20 лет их использования были долгосрочные физические последствия. Они повреждали ваше сердце, влияли на ваш вес, вызывали диабет, ухудшали зрение. Двое из 6 заболевших Гелвинов умерли от побочных эффектов лекарств от шизофрении.
А можете ли описать, в каких условиях они сегодня содержатся?
Место, в котором двое, Дональд и Питер, сейчас в одном заведении в Пуэбло. Там большая территория вокруг, они могут выходить и гулять. Там трава вокруг, довольно красиво. Скорее похоже на отдельную квартиру на территории с площадью полмили. С открытыми площадками вокруг, они могут гулять, принимать гостей. Но они должны всегда оставаться на этой территории. Мэтью, где он находится, ну, просто как обычный квартирный дом, и он может выходить, когда и куда захочет. Но место само по себе не очень.
А что вас не устраивает?
Больше как обветшалая квартира, чем медицинское учреждение. Похоже на жилой комплекс, в котором много жильцов с проблемами здоровья, многих болезней Альцгеймера и подобные вещи.
Уход в этих заведениях, я бы сказала, люди, которые выбирают работать не только с пациентами, страдающими от шизофрении или от Альцгеймера, они настоящие святые, те, кто выбрали работать день через день с этими больными. Они мои герои. Потому что они видят человека в каждом из них, несмотря на то, насколько тяжело они больны. Питер часто повторяет одни и те же слова. Я звоню ему. Но он любит включать свой магнитофон, ставит мне своих любимых Битлз или Баха, ну, называет его Шопеном. В его мыслях джунгли. Он поет мелодию песни Битлз, но слова будут из другой песни Битлз, не из той, которую он пытается петь. И он приятный, любящий, добрый. Они все благодарны любой возможности общения с семьей.
В СССР первые психоневрологические интернаты создаются в конце 40-х. Туда попадают люди с шизофренией, синдромом Дауна и ДЦП, но не с медицинской целью. Сталин дал указ убрать с городских улиц лица с физическими и психическими заболеваниями. В 60-е и 70-е подобные учреждения стали удобным местом ссылки для политзаключенных. Советская власть и ее прикормленные врачи ставили вяло текущую шизофрению всем неугодным – диссидентам, религиозным активистам, правозащитникам. Злоупотребление психиатрическими диагнозами позволяло закрывать инакомыслящих без суда и следствия на неопределенный срок. Сегодня в России около 700 психоневрологических интернатов. В них большинство людей лишены дееспособности, а значит, основных гражданских прав. Им полагается пенсия, две трети из которой забирает интернат на содержание. Еда, лекарства, одинаковые пижамы, три сигареты в день. Никаких личных пожеланий. Здесь даже прокладки женщинам выдают под расписку. Оставшиеся деньги лежат на личных счетах, но пользоваться ими можно только в теории. Часто подобные места называют тюрьмой, ведь большинство постояльцев здесь отбывает пожизненное заключение.
Мне всегда все рассказывают, что, значит, знаешь, вот эта больница, там, кажется, там как-то все стало лучше. И это самое. Но что-то мне никогда не везет. Всегда я сталкиваюсь с какой-нибудь жопой, этими решетками, закрытыми дверьми. Сделать хороший интернат российский в ней невозможно. Будет 8 человек в палате, у них у всех будет одинаковая пижама. Через полтора года у него вывалятся все зубы. И их будет 60 человек, они будут закрыты на этаже. На этаже будет 6 рядов одинаковых кресел. И с утра до ночи, с 8, наверное, утра и до 5 вечера будет включен телеканал «Россия». Mm-hmm. Или что там еще у них бывает. Вот, и они будут сидеть, и там будет, как правило, плохо пахнуть, потому что если 60 мужиков на 4 унитаза как бы сгрудить, там точно
раз
будет
в неделю.
Плакать. Да. Mm-hmm. Если честно, в интернате лечат херово. Все медикализированы, все седированные очень сильно, полусонные и так далее, толстые все.
Вы видели случаи, когда закалывают насильно?
Да. Очень часто это наказание. Я видела, как близкого мне человека перевели из одного интерната в другой. И я с большим трудом добилась свидания через как бы верх, через там директора департамента соцзащиты. Так далее, пришла и просто не узнала. Человек в печенье не мог открыть. Обычный парень, там, какой веселый, в футбол мы вместе играли, не знаю, сидел с моими детьми, ну, когда мне надо было там, до магазина добежать и так далее. Пришел, он был просто стеклянный глаз, он был скрючен судорогами. И я принесла маленькие такие печенюшки вот в фольге. И он ни кофе не мог пить, ни печенье не мог открыть. Вот.
Я видела, в смысле наказания? Я просто пытаюсь понять. То есть я понимаю, что я как бы человек, у меня есть гражданские права. Я попадаю в это учреждение, чтобы меня лечили, и как бы мне оказывают услугу. И за это как бы вот есть деньги, которые там, да, мне полагаются, я плачу их интернат.
Ну, как тут я тоже вас должна поправить, потому что это очень важная, да, вещь, и вы не обязаны этого знать. Что в отличие от психиатрической больницы, смысл которой действительно помочь человеку, не знаю, облегчить симптомы, вылечиться от какого-то там диагноза, синдрома и так далее, психоневрологический интернат – это не медицинское учреждение. Значит, у вас есть некоторые сложности, и нету дома в обычном обществе. Поэтому мы вам предоставляем услугу, да, проживания с регистрацией, тем, всем, пятым, десятым. В целом, ты напишешь, директор интерната, ну, он еще очень часто опекун кого-нибудь из недееспособных. Ну, допустим, вот вы дееспособный человек, попали. В целом, вы можете к директору интерната относиться как к управдому.
И меня закалывают из-за наказания?
А вас при этом запирают, например, на этаже. И серьезно? В 21 веке? Вот, поэтому это такая как бы очень странная система, да, которая абсолютно, где человек не имеет никаких своих прав, и огромная власть у медицинского персонала и у самого учреждения.
А у вас есть оправдание для этого медицинского персонала?
Да, конечно. И оно заключается в том, что они такие же части тотального института по Гофману, как и те люди, которые там живут. Был такой социолог Ирвин Гофман, который описал интернаты и похожие как бы институции. К ним еще армия относится, монастырь иногда. Частная, дорогая, английская школа тоже иногда относится. Это называется тотальный институт. Это такое устройство с жесткой иерархией, закрытое учреждение, в котором тут же люди занимают такие роли, и тут же вся система как бы начинает идти по пути наименьшего сопротивления, да? Тут же мне не остается никаких ценностей, кроме ценности сохранения института. Поэтому вот как бы мой главный тезис, да, с которым я всегда, значит, там спорю с коллегами и так далее, что не может быть хорошего интерната. Вот лучшая там как бы, не знаю, мне кажется, это моя иллюстрация, что вот если я завтра стану со всеми своими, значит, там вот этими телегами гуманистичными, социальной моделью инвалидности, опытом волонтерства, опытом руководства, значит, фонда, который вообще на других принципах работает. Или вот если я завтра стану директором интерната,
да,
все будет то же самое. Я буду сидеть, давать вам интервью и говорить, что я вот, значит, не знаю, девочки теперь сами выбирают себе одежду, я очень стараюсь, я вот хочу, чтобы они все выходили на улицу и так далее. А прямо в эту секунду, когда я вам буду это говорить, кто-то будет кого-то насиловать. Кто-то будет кого-то запирать, кто-то кого-то будет связывать, кто-то кому-то будет не давать еду или давать ее, не знаю, смешанную в одной банке, потому что так быстрее и проще. Потому что не может существовать в закрытом режиме 600 человек, которые друг друга не выбирали, разделенные пополам, запертые на этажах, значит, там, и две трети из них самыми разными диагнозами. Это неестественная, это ненормальная ситуация.
Они пробыли вместе несколько месяцев, и Дональд объявил родителям, что снова помолвлен. Мими и Дон испытывали двоякие чувства. В некотором смысле эта новость стала для них позитивным признаком того, что Дональду не терпится начать жить нормальной жизнью. А еще Мими стало немного легче, по крайней мере, в одном отношении. Они с Доном утаивали срывы Дональда от окружающих в надежде, что обо всем этом можно будет забыть. Мими желала лишь одного, чтобы Дональд поправился. Как может она противостоять самой мысли о том, что сын остепенится, обретет жизненный путь, станет предсказуемым, крепко стоящим на ногах, успешным и даже счастливым? Ведь именно так все и должно происходить, не правда ли? Юноши и девушки знакомятся, влюбляются и женятся. Однако, разумеется, Мими и Дон понимали, что этот брак – очень неважная идея, и все окружающие думали так же.
Что лучше, когда твой сын или дочь с таким диагнозом встречает свою вторую половину? Нужно сразу сказать об этом, но возлюбленный может испугаться и бросить вашего ребенка. Или все-таки умолчать о диагнозе, но дать возможность своему ребенку создать семейное счастье? Вдруг все получится? Как правильно?
Это прекрасный вопрос. Этот вопрос был реальным для одного из братьев, для Джона Гелвина. Он третий по старшинству сын, и его старшие братья, Джим и Дональд, были тяжело психически больны. Он вырос буквально на линии огня рядом с ними. И смог вырваться оттуда. Он переехал, женился очень-очень рано. Он и его жена жили в 100 милях от семьи и приезжали домой навестить своих каждые 2 года. Но они вырастили своих детей, не говоря о том, что у них есть 5 или 6 дядь с серьезными психическими расстройствами. И дети ничего не знали, пока им не исполнилось примерно по 20. Это был вопрос, который все задают. Было бы лучше, если бы они знали сразу. Было ли это шоком, когда они узнали? Его дети, я встречался с ними, они очень приятные люди, они хотят общаться со своей большой семьей и хотят навещать их. Я думаю, это облегчение знать, что это не привело к плохим последствиям. И они, похоже, хотят интегрировать эту часть своей семьи в свои жизни. И, похоже, сострадают своему отцу и понимают, почему он принял такое решение.
Я бы определенно была настолько откровенна, насколько это возможно относительно заболевших членов семьи. Только так мы можем дать им возможность самим выбирать. Мой муж выбрал жениться на мне, мы оба выбрали иметь детей. После множественных консультаций с генетиками по определению факторов риска и сделали этот полностью осознанный выбор. Не думаю, что такое можно навязывать людям без их ведома. Это просто нехорошо.
В последних главах раскрывается какая-то судьба ваша как матери. Насколько вы боялись рожать? Насколько, как часто вы думали о том, что в вашей семье все тоже может повториться?
Это было очень сложно. Я родила своих детей уже за 30. Полностью осознавала свои страхи в реальном времени, в момент их переживания. Зашкаливающий уровень сверхбдительности. Наблюдала за всем, что они делают, и все меня тревожило. Если у них были вспышки гнева в 5 лет, я думала, ну вот оно. Вот они, потенциальные триггеры шизофрении. И я делала многое, чтобы защитить их. Роберт Фридман, один из исследователей, мы ездили к нему не раз, говорил всегда носить шлемы. Черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга могли наносить свой вклад в развитие болезни. Я не разрешал своему сыну играть в хоккей. А в нашей семье это было очень важный вид спорта. У моей дочери были сложности с сенсорной восприятием. Когда она была помладше, ей сложно было находиться в классе. Если было громко, мы нашли ей трудотерапию. И она училась еще со всем ребенком техникам самоуспокоения. Однако я была чрезмерно бдительна, и мой сын в подростковые годы стал так бояться заболеть шизофренией, что это стало источником его тревожности. Я думаю, я напугала его до такой степени, что навредила ему. Но обеспечить его психологической поддержкой в самом начале было очень важным для того, чтобы он мог жить здоровой и счастливой жизнью сейчас.
Хоть в одной стране вы были, где есть хорошая система?
Мне кажется, везде лучше, чем у нас. Как бы куда ни прийти. Ну вот есть же, например, там бывшие там вот постсоветские, да, например, страны. Молдова, например, там Грузия. Вот они пошли, значит, по системе деинституциализации, да, что люди не должны жить в институциях, в таких, в этих огромных, ужасных. По этой системе расселения пошло огромное количество стран. У нашего фонда есть, например, там сколько уже теперь, наверное, 10 квартир сопровождаемого проживания. Вот там живут, кстати, ребята, которые до этого там 30 лет прожили в ПНИ. И вот эта квартира, там живут 2 парня и девушка, они не очень мало нуждаются в сопровождении, потому что сейчас, когда уже прошло 2 года, да, до этого там девушка не могла в метро спуститься, или когда спускалась и сидела, и рядом садился мужчина, то она вскакивала, и у нее начиналась паническая атака. Я думаю, что она неоднократно подвергалась насилию. Прошло, наверное, 1.5 года, и они все чуть-чуть, их стало как-то отпускать, они все стали какие-то более домашние. Вот я помню, когда мы с подружками прямо отметили этот день, когда кто-то из них купил цветок в свою комнату. До этого они даже иногда постельное белье как бы не стелили, потому что никогда не было своего, не было вещей своих. Я думаю, значит, они вот почувствовали, что это вот их, вот хочется же, да, ну вот нахрена мы цветки-то покупаем, нам же хочется сказать, это тоже я. Наша любимая история, это история такой нашей, в общем, любимой теперь уже даже подруги Нины, которая еще была дееспособности лишена. И Нина всю жизнь жила в детском интернате сначала, потом всю жизнь жила в взрослом, ей сейчас уже там под 30. И вот теперь она уже почти 2 года живет в наших квартирах сопровождаемого проживания. Вот. И это поразительная, просто самая невероятная история какого-то рождения
личности или как-то.
Да, абсолютно. И причем еще такой светлый и классный, что просто невозможно как бы это передать. У нее был день рождения, и была вот эта, значит, девушка Ксюша из интерната. И Нина вообще даже не хотела думать про то, что это ее день. Она все время говорила: а Ксюшечке то, а вот торт, а вот это, а давайте... И сколько, ну вот за эти там крошечные 2 года, да, сколько в человеке появилось желание помогать, заботиться и так далее. И не было случая, когда, я не знаю, у меня болел живот или еще что-то, чтобы Нина не написала мне: «Лапа, ты как?» Вот, это всегда так.
Меня как русского человека очень волнует всегда 2 вопроса. Кто виноват и что делать? Вы в своей книге прямо не... говорите о своем отношении, кто виноват.
Потому что если бы это был детектив, то в нем было бы много отвлекающих маневров, много тупиковых ветвей в расследовании. Например, это могла быть мать, плохая мать. Она это сделала? Нет, эта теория оказалась неверной. Это католическая культура, или хиппи, или наркотики. Нет, оказывается, существует генетический аспект этого заболевания. Но даже генетическое происхождение – предмет жарких споров сегодня, потому что, оказывается, нет одного единственного гена, который бы вызывал это заболевание. Мы все знаем о проекте «Геном человека». Все возлагали большие надежды, говорили: все, что мы должны сделать, это найти ген, вызывающий это заболевание, или другое, или шизофрению, и потом найти лекарство, которое можно бахнуть по этому гену и улучшить его. И дело сделано. Мы так вылечим все болезни. К обеду все закончим. Но с шизофренией так не пошло. Они нашли один, потом еще один, еще один. И еще. И теперь почти 150 генных патологий, которые могут способствовать развитию шизофрении. И каждый из них приводит к такой низкой вероятности болезни, даже если все вместе присутствуют, даже если у вас все 150 мутаций, ну, чего совсем никогда не бывает, даже в таком случае вероятность заболевания увеличивается всего на несколько процентов. Они не смогли продвинуться настолько вперед, чтобы выделить эти гены для будущих родителей. Даже дети семьи Гелвинов, даже Линдси и Маргарет, когда они думали о детях, то генетики говорили им, что в их семье, скорее всего, сработал фактор смешивания генов отца и матери. И рождение детей от людей с другой генетикой, вне семьи, дает им такие же микроскопические шансы развития шизофрении в будущем, как у любых других людей. И вполне вероятно, что через несколько поколений то, что мы сейчас называем шизофренией, окажется, что это 10 разных вещей, 10 разных заболеваний мозга, которые надо будет лечить 10 разными способами. И Джон МакГрэф это хорошо описывает. Он говорит: пару веков назад, если бы у вас была температура, лихорадка, это бы и было вашей болезнью. Чем болел Боб? Боб болел лихорадкой. Но прошли годы, и врачи поняли, что иногда температура вызывается этим, иногда тем, иногда это вирус, иногда это инфекция или много разных других вещей, и что высокая температура становится всего лишь симптомом. Он полагает, что шизофрения – это симптом, что психоз – это то, что происходит, когда твой мозг работает не так хорошо, как должен. Так что, возможно, мы имеем дело с несколькими болезнями. Даже в этой семье, возможно, мы имеем дело с разными болезнями. И споры продолжаются, например, в направлении эпигенетики. Может быть, это комбинация генов, генетики и среды. И в этом случае мы возвращаемся к вопросу детской травмы, к вопросу наркотиков и тому подобному. Теперь же, по крайней мере, мы знаем, что никто не может вызвать у кого-либо шизофрению, если только у него нет генетической уязвимости, если только он не был рожден с этим риском. И это важно помнить. И теперь ученые сфокусировались на способах укрепления развития мозга с самого рождения, даже хотя бы в виде пищевой добавки, которые принимают беременные женщины, чтобы укрепить здоровье мозга их детей, чтобы когда мозг развивается, он не оставался беззащитным в самые сложные моменты. Теперь Линдси понимала, что человек есть нечто большее, чем набор генов. Нас в той или иной степени создают окружающие люди, те, с кем мы вынуждены расти, и те, с которыми хотим быть вместе впоследствии. Отношения с другими людьми могут быть губительными, но они еще и меняют, восстанавливают и исподволь формируют человека. Мы остаемся людьми, потому что ими нас делают окружающие.
Что вы делаете? Чем наполнена ваша жизнь?
У меня замечательная жизнь. У меня двое детей, моей дочери 24, и она работает в лаборатории, которая изучает ДНК. Различные болезни, не только шизофрению, и надеется поступить в аспирантуру, и там изучает шизофрению и психические расстройства. Моему сыну 21, и он пока не знает, чем он будет заниматься в будущем. Он ищет себя. Мой муж работает на горнолыжном курорте в Колорадо. Он в менеджменте и горнолыжный тренер. Мы живем в красивом месте, в дикой природе. Здесь очень тихо. Думаю, это то, что наши родители передали всем нам. Это умение находить утешение в природе. Иногда мне кажется, это потерянное лекарство для большей части человечества. Находить время побыть в лесу, в горах, с природой. Я работаю, у меня бизнес, который я веду 30 лет, организатор корпоративных встреч и мероприятий.
То, что вы сделали своей работой, создавать праздник другим, это не следствие того, что у вас в детстве было слишком мало праздника?
О, нет, моя мама, она же настоящая Марта Стюарт. Вы знаете, волшебство балета и оперы, вся эта огромная радость, которую мы получали благодаря занятиям исполнительскими видами искусства, все это стало главной причиной, почему я выбрала себе эту профессию. У нас постоянно были праздники. Бобу надо было сжать нашу жизнь в этой книге до самых важных вещей, а так у нас было много чудесных праздников.
Я на пенсии. Раньше работал в книжном магазине университета в Боудер. Я работал там 27 лет. У меня трое детей. Моему старшему мальчику 38 лет, и он консультант по программному обеспечению. Мой второй мальчик — трейдер в газовой и нефтяной промышленности. Закончил колледж по специальности финансы. Очень горжусь им. У него двое детей, мои внучки, которым 8 и 5. И моя старшая внучка, 8-летняя, очень талантливая певица. Сегодня вечером мы пойдем смотреть ее выступление на рождественском концерте. И моя дочь, у нее сын, мой внук, ему 2 года. Он, кстати, сейчас на втором этаже. Моя жена смотрит за ним, пока моя дочь работает.
Вы уже слышали какой-то эффект от выхода этой книги? Может быть, вам кто-то писал, просил совета? Вообще, какой был выхлоп, будем так говорить?
О, безусловно. Я получала сообщения в Фейсбуке. Тысячи и тысячи писали. Мы открыли страничку книги «Hidden Valley Road», чтобы продолжить информировать больше людей, публиковать последние исследования в области, новые статьи о шизофрении или конференции, где я выступаю. И мы получили буквально сотни, если не тысячи писем с благодарностью от других семей. Несколько месяцев назад Нони, девушка моего брата, которую он убил в Калифорнии, семья Нони связалась с нами в первый раз с тех пор, как произошло это несчастье. Наши семьи, конечно, не общались с тех пор. Никто из нас не знает ничего. Я говорила с племянницей Нони вчера вечером. Я читала ей комментарии, которые я получила от лучшей подруги Нони на момент убийства. Она была вся в слезах. Они обе связались со мной, чтобы сказать, какой целительный эффект это имело, как важно это было узнать, что стояло за этим убийством. Не просто страшная история человеческой природы, а серьезное психическое расстройство, о котором мы так мало, слишком мало знали.
Как вы считаете, чему нам у семьи Гелвинов нужно поучиться?
Первое – это тому, что можно по-разному смотреть на мотивацию и мысли людей. Что люди не делятся на простых парней и хороших. Думаю, что Мими, мама, хороший пример тому. Она перфекционист, который, возможно, в каких-то случаях оставляла некоторых своих детей в опасной ситуации, но, с другой стороны, ее постоянная забота о семье сохранила семью до того момента, когда ее начали изучать научно, что привело науку к потенциальному прорыву и может помочь другим людям. Нет никого полностью хорошего и полностью плохого. И потом самое главное — это как важно не позволять себе закрываться и замыкаться в себе. Я знаю, что несколько раз в день плохие вещи происходят, и мне совсем не хочется обсуждать это ни с кем. Мне хочется прожить этот день и забыть, как будто его и не было никогда. Но если такого отношения слишком много, это разделяет нас друг с другом, не дает нам возможности стать лучше. Эта книга помогает дестигматизировать семьи с душевнобольными, и я этому очень рад. А еще я об одной вещь хотел бы сказать. Я действительно думаю, что в нашем мире сегодня мы говорим об определенных психических заболеваниях так, как никогда не говорили раньше. Мы говорим об аутизме, мы говорим о биполярном расстройстве, о тревожности, о депрессии. И я действительно думаю, что и о шизофрении мы тоже можем точно так же говорить. По крайней мере, я на это надеюсь.
Следующей книгой месяца я решила выбрать что-то более романтичное. Знаете, зима, снег, хочется забраться в кровать, укутаться в плед и достать что-то очень сказочное. Итак, Дженнифер Робсон «Платье королевы». 47-й год. В мире только закончилась Вторая мировая война, а в Англии принцесса Елизавета выходит замуж. Говорят, это был уникальный политический ход, чтобы как-то взбодрить людей, чтобы они почувствовали праздник. Почему вот этот наряд потом назовут «платьем века»? Кто такой Норман Хартнелл, который создал это платье? Об этом поговорим через месяц.